Ну, вот вторая пара Репоменон, девятая. Когда мы читаем, мы, конечно, читаем через перевод на русском, на английском. Но еврейский – это, конечно, оригинал. Это иногда как-то чуть по-другому. Я хотел предлагать вам, что особо в оригинале – это вот царица Савская. Я считаю, что она очень скептически сперва очень скептически как-то подошла к Соломоне. Я думаю, что она приехала, ну, как-то сомневая, если на самом деле он такой. Почему я так скажу? Там в первом стихе написано, что она пришла испытать Соломона загадками. Ну, я понимаю, что это более такой, ну, вопрос, ну, тройки, да? Ну, такое немножко, чтобы она как-то сомневалась, вот хотела этих задать ему. И она сама сказала в шестом стихе, я не верила словом о них. То есть она не верила. Она приехала скептически, чтобы испытать Соломона, чтобы понять, если он на самом деле то. И она в таком шоке. Не из-за того, что она пришла, и он как-то очень красивую речь использовал, такое интеллектуальное вот, объяснение дал ей, и она как-то в восторге из-за его интеллектуальности. Нет. Зачем она была на самом деле в восторге? Почему? Потому что она видела, в третьем стихе увидела, царица Савская, мудрость Соломона. То есть, когда она видела в практике, она убеждена, что на самом деле это так. И дальше написано, когда она видела, ну, седьмой стих, «блаженные люди твои и блаженные все слуги твои». Когда она заметила, что они такие счастливы, потому что тут еврейский слов переведено «блаженный», в принципе, означает «счастливый», но «радостный». Когда она это увидела, она поняла, что да, это на самом деле так. Итак, я имел в виду, что это не просто из-за, ну, его интеллектуальности, вот все красивые речи, которые он говорил, когда она видела тот мудрость. Там в третьем стихе. И увидела царица Савская мудрость Соломона. Это не написано. Она услышала мудрость Соломона. Написано, она увидела. И Бог дал нам очень много истины. Очень много. Право на понимание Библии. Например, что Бог один и нет триединный Бог. И так далее, что крещение должно быть через погружение. Вот как взрослый человек и так далее. Бог дал нам очень много, очень много. Но люди как-то на этом не очень интересуются. То, что будет для им, как-то, ну, будет им убеждать, это когда они увидят тот мудрость. То есть написано от Иоанна, 1 глава, что Иисус был Слово, которое стал плоть. И то должен быть и то в нашей жизни также, что Слово должен стать плоть. Потому что, по-честному, кто вообще в этом мире интересуется, если Бог один или триедин, или 10 богов, если Царствие Божие будет на земле, на Марс, на небесах, вообще, в большинстве людей, они очень-очень далеки от этого. Но поскольку они увидят наше поведение, если они увидят кое-что радикально в нашей жизни, которое радикально отличается от вообще жизни другого человека, они типа вау, кое-что есть здесь, в этом человеке. Итак, у нас, наверное, впечатление, что это не для меня проповедовать, потому что я мало знаю Библии. Ой, наверное, они задали бы мне вопросы, и я не могу как-то отвечать на этих, ну, вопросах. Да нет, дело не в этом. если они увидят кое-что радикальное в нашей жизни, которое радикально вот, отличается от вообще людей в этом мире, то это по-другому. Вау. Они увидят кое-что. Они, так как она увидела вот, мудрость Соломона. Не услышала, а увидела. И особо в том, что блаженный, 7 стих, слуги твои. В их культура слуг просто существовал как слуг, чтобы служить. Но этих слуги Соломона были блаженные. Но я сказал, что он, да, счастливый, есть такое, ну, радостный даже. Это то, что тот еврейский слово означает. И что у слуга есть радость. И вообще в Среднем Востоке встречать счастливый слуг очень редко. Почти никогда. Потому что они жили вообще ужасной жизнью. А этих, у него, у Соломона, такой радостный. И в Деянии апостолов, которые мы пока читаем по спутнику, есть довольно большой эмфасис на то, что был у христианин радость. На самом деле радость. И если у нас на самом деле есть мудрость, не только знание, чистое интеллектуальное знание, а на самом деле мудрость, у нас было бы и тоже какая-то радость. Фактически радость является, я сказал бы, проба. Вот, исключительный знак, что мы от Бога. И к евреям, я хотел быстренько прочитать, к евреям 3 глава, вот 6 стих, написано о радости. К евреям 3 глава, 6.
А Христос как сын в доме его, да? Угу. А дом его мы, здесь только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Это, да?
Да, да, да. Да, жалко, на русском написано только дерзновение и упование. Потом, ну, на английском написано и радость, которым мы хвалимся, вот твердо сохраним до конца. В смысле, ну ладно, это как-то не совпадает на русском. Просто имеется в виду, что нам надо сохранять нашу радость до конца. И если у нас нет такого радости, то зачем вообще? Какая реклама для нашей религии, за нашу веру, если у человека нет радости? Потому что если на самом деле мы убежден, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем, как мы не сможем радоваться в этом? Если на самом деле мы размышляем о вечности, что вечность, то веки, 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 веки веков, как линия, длинная, длинная линия без конца. Это хорошо, если иногда об этом мы размышляем об этом. Если на самом деле мы так и веруем, тогда придется радоваться, что смерть – это не все для меня, потому что под подсознательным есть такой страх у каждого человека о смерти. Подсознательно есть, безусловно. А если мы веруем, что да, я на самом деле принял крещение, я присоединялся на смерть и воскресение Иисуса, тогда на самом деле, смерть уже не имеет власти в нашей жизни. Дальше, в 8 стихе. Она сказала: «Да будет благословлен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой, царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебе царем над ним». Я хотел подчеркнуть тот фраза, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебе царем. Я понимаю из-за этого, что у Бога было, наверное, намерение, или, по крайней мере, возможность, что Соломон будет тот Мессиях, тот сын Давида, который будет на самом деле иметь вечное царство. Помните, Бог обещал Давиду дать ему сын, который будет строить храм или дом, для него, и у него будет вечное царствие. Мы привыкли к тому, что это относится к Иисусу. Но я думаю, что это было бы возможно и для Соломона. Но не получилось, и так Бог исполнял то, что он обещал или намерал сделать с Давидом и Соломоном. Он это исполнял фактически во Христе. Но тут царица поняла, что Бог имел в виду основать навеки вечное царствие в Израиле, и поэтому он поставил Соломона царем. Это было то, что Бог хотел. Но, к сожалению, Соломон, как мы знаем, вообще очень далеко отошел от Бога. Но я думаю, что Бог так действует с нами и с людьми вообще в жизни. У него есть намерение, чтобы, допустим, Израил приняли бы Иисуса и, конечно, не убили бы его сына. Ладно, это не получилось, они так не сделали. Но все равно, он не оставался, он работает как-то по-другому. И с Израилем тем более. И тоже в нашей жизни, поскольку мы начинаем смотреть обратно, я думаю, что мы тоже так и понимаем, что да, Бог хотел, чтобы так было бы, но я, к сожалению, не шла туда, как надо. Ну ладно, поэтому он чуть по-другому работал со мной. И наша жизнь вот такой, и особо с Израилем, потому что в большинстве Библии, в принципе, говорится об истории Израилева. Написано, что Бог посадил тебе на престол свой, на его престоле, царя у Господа Бога твоего. Значит, что царствие Соломона было фактически царствие Божие. А помните, когда во время Самуила, пару поколений тому назад, они хотели иметь человеческий царь. И Бог сказал, это для меня очень больно, потому что я ваш царь. Зачем вы хотите вот человеческий царь? Значит, вы как-то меня отвергли. Вы не хотите, чтобы я буду царствовать. И это так. Но видите, как Бог как-то принял их решение и работал с ними. Хорошо, вы мне не хотите. Вы хотите какой-то человеческий царь. Хорошо. А Бог все равно действовал с Израилем через тот систему. Фактически и то же с храмом. Он сказал Давиду, храм, в смысле физический дом, физические здания, я не хочу. Ну ладно, Давид так хотел это делать, Соломон это строил, и Бог все равно пребывал в этом доме. Хотя он сказал Давиду, я не живу в таким, ну, домов. Я предпочитаю строить для тебя дом, в смысле семьей. Я хочу жить в вашем сердцах. Я не хочу никакое физическое здание. Я никогда не попросил у Израиля в пустыне за строительство такого дома. Такого, ну, физического здания с кирпичами. Ну ладно, но они так хотели. Хорошо. Бог тогда действовал с ними. Вы хотите такой храм? Хорошо. Я буду все равно пребывать в этом храме, если вы так хотите. И я думаю, не все черное и белое в этом плане. Если человек как-то хочет быть с Богом, но не очень, как-то делает на самом высоком уровне, это не значит, что Бог как-то уходит от этого человека. Он все равно действует и работает с нами. Столько раз мы видели, как, ну, брат или сестра вышла замуж или женился на совсем неверующий человек. И это, конечно, не очень хорошо, не идеально. Но это не значит, что Бог как-то, да ладно, с тобой уже все. Нет. Он действует дальше, наверное, разным путем, чем он сперва намерал с этим человеком. Так и есть с ним. И я очень люблю, вот как он действует с нами. Что он всегда как-то жаждует для отношения с нами. Это не так, что ой, ты так сделал, до свидания, все. Да нет. Столько раз у нас есть людей, которые хотят креститься, у кого есть какой-то проблем, какая-то зависимость. И они иногда переживают об этом. Ой, могу ли я креститься, когда у меня есть тот, ну, область в моем жизни, где есть какие-то проблемы, какие-то духовные недостатки? Конечно, сможете. Почему? Потому что видно из всей Библии, весь Библии, что Бог все равно очень постарается работать и действовать с людьми. В одном плане, как еврейский раввин любит сказать, Бог как-то нуждается в человеке, потому что без нас у него, согласно Библии, ничего нету. Ничего нету. Он создал человеку по подобиям и по образам его. И он не найдет другой, скажем, народ, допустим, кошки или собаки или на другом планете. Он особо сделал творение человека на этом земле, чтобы общаться с нами. А если мы как-то такие слабые, типа не хотим, это не значит, что он как-то уходит от нас. Нет, он постоянно с нами действует и, по крайней мере, он пробует работать с нами. И у нас должен быть и тоже такое отношение с людьми. Очень часто получается, что кто делает или верит что-то, которое нам не очень. И мы думаем, да ладно, линия, будем рисовать, все, до свидания, все. Ты уже как-то для меня не человек. Так нельзя делать. Так как наш отец постоянно с нами как-то работает, на всяком случае хочет как-то общаться с нами, у нас должен быть похожий вот подход. Написано в 12 стихе. Она отправилась обратно в землю свою. В 12 стихе. Тот еврейский слов переведена отправилась обратно. Тоже означает обратился. Иногда так и написано. Она обратился. Кому? Но в смысле Богу. Я так понимаю, что она приняла веру в Бога Израилева и вернулся, так как это эфиопский евнух, и вернула. Даже есть такой теорию, что царица Савская из этого же района Эфиопии, откуда этого евнуха. И, конечно, здесь написано очень положительно. Очень положительно о Соломоне. Но помните, ну, мы будем читать, Бог даст, завтра, 10 глава. После того, что Соломон умер, Ровоам, его сын, начинал царствовать. И весь Израиль обратился к нему и жаловал. Сказали, твой отец, то есть Соломон, нам страшно злоупотребляли. Он страшно нам злоупотреблял. Сможете прочитать 10 глава. Четвертый стих. О, нет, это во время не Ровоам, а это Еровоам. Ну ладно, они жаловали. 10 глава, 4 стих. Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. То есть это так, что через время этих счастливых слуги Соломона не были такие счастливы. Потому что Соломон начинал очень жестокий быть с ними. Хотя здесь все очень положительно написано. Но есть такие намек, что все не совсем то Соломоном. Сперва я начинал это догадаться из-за 13 стихе. В 13 стихе написано, весу в золоте, которое приходило к Соломону, в один год было 666 талантов золота. 666. Это единственное другое место в Библии, где мы встречаем эту цифру. 666. Единственное место, кроме, конечно, Откровения, 13 глава, где написано, что это номер, это цифра звера. И потом, когда я это видел, я думал, ага, тем более в третьем царстве написано, что в старости лет Соломон вообще отошел от Бога. Написано, что он отошел вообще от Бога. А здесь так и не написано. Но написано чуть по-другому. Это так, как четыре Евангелия. Одно и то же истории, но они как-то чуть по-другому делают презентации. Итак, здесь, по-моему, по-другому. Просто написано, что он получал 666 талантов в год. Это очень странно, что это напоминается. И когда я видел тот связь с этим, ну, Откровение, 13 глава, где написано, что это как-то цифра звера, ну, звера, я понял, что, наверное, царствие Соломона было совсем не то. И я начинал смотреть, вот, здесь вот в 13 стихе, 14, я читал о всех этих, ну, богатствах, которые у него были, в 14 стихе, ну, конечно, золото, серебра, после и купцы приносили, и всякие вот драгоценности они привезли к нему. И в 9 стихе не только золото, а тоже в 8 стихе. Извините, 9 стих. Великое множество благовонных и драгоценных камней. И огромное благоволение. И вот в 16 стихе поставил... Нет. Десятый стих, извини. Привезли и красного дерева, и драгоценных камней. Читая Откровение, 18 глава, мы читаем там о Вавилоне. Этих же вот товар, что был и красивое дерево, драгоценные камни, серебра, золото и всякие такие благовонные. И что Вавилон царствовал с этим. И это так похоже, что я понимаю, что царство Соломона было не совсем то. И мы, конечно, знаем, как я сказал, из третьей книги царств, что Соломон вообще отошел от Бога. Значит, поверхность все очень хорошо, но фактически нет. И я думаю, что он начинал даже как-то играть роль Божия. Потому что в 17 стихе написано, что он, в 17 стихе, что он сделал большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом. И 6 ступеней к престолу, и золотые подножия к престолу приделанное. И локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников. Это немножко похоже на эти видения, где мы видим самом престол Божий. И еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях, на обе стороны, в 19 стихе. Не бывало такого престола ни в одном царстве. Зачем он строил такой огромный престол? Я считаю, из-за того, что он начинал думать, что он сам Бог. И мы, наверное, думаем, как это страшно. Но знаете, мы сможем и тоже играть роль Божия, когда не нужно. И в дискуссии, наверное, мы сможем, наверное, об этом немножко подумать. Вот, когда ты играл или играла роль Божию, когда не нужен, я дам вот одну пример. Когда мы любим судить, это когда человек играет роль Божию. Вот судить, когда это только для Бога судить. И написано в 25 стихе, у него было 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И написано, что он взял все этих коней из Египта. Двадцать восьмой стих. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Давайте посмотрим в Второзаконие, 17 глава. В Второзаконие, 17 глава, где у нас есть правила и законы для царя Израилева. Наверное, кто прочитает, пожалуйста, во второй законе, 17 глава, 15 по 18.
Кто поставит над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой, из среды братьев твоих, поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал тебе коней, не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сил, и чтобы не умножал себе жен, дабы не возвратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно.
И 18.
Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов.
Спасибо. Я понимаю тогда, что когда Соломон сидел на престоле царства своего, он списал для себя тот закон, который мы как раз прочитали. Мне не должен умножать серебра и золото. Мне не должен иметь коней. Мне не должен взять из Египта коней. Он это писал, потому что он такой, но любил закон Божий. И что он сделал? Прямо наоборот. И, конечно, и тоже написано в 17-й, и чтобы не умножал себе жен. У него было 1000 жен и наложницы и так далее. Это удивительно, как он абсолютно до точки, но сделал то, что нельзя. Тем более он все это писал. Я царь Израилева, нельзя для меня много жен, нельзя серебра и золота много размножать, и нельзя кони из Египта. Все сделал. Я даже думаю, это так удивительно, что должен быть какой-то психологии здесь. Я думаю, что поскольку мы знаем закон Божий, поскольку у нас есть тогда склонность делать именно напротив этого закона. И из-за этого столько раз есть такие скандалы у религиозных людей. Мы это читали в прессе, по телевизору и интернете. Последние, не знаю, 5 лет, да, особо у католиков и так далее, такие удивительные, лицемерие, что человек, который кричал против, допустим, гомосексуализма, именно вот с этим занимались. И мы думаем, почему, откуда такое лицемерие? А видите, у Соломона то же самое. Прекрасно знал, и даже это писал, и вот ушел и это сделал. Точно то, что нельзя делать. Скептический подход сказал бы, да ладно, это лучше даже не знать о законе Божьем. Да нет, мы любим Бог, поэтому мы любим Его закон, Его принципы. Мы хотим узнавать и как-то делать то, что Он хочет. Но видите, как, поскольку мы знаем, поскольку у нас тоже сильно тенденции именно нарушать этих правил. Это так, как с детьми, да? Ты говоришь, это нельзя, тот линию, ну видите, тот линию. Нельзя пересекать тот линию. Ой, как я хочу тот линию пересекать. Если вот речь об этом не шел, да ладно, ни при чем, вроде они не пересекали. Вот, это просто не момент. Так, как в Эдемском саде, правильно? Вот, именно тот фрукт, тот плод нельзя трогать. Ой, как это красиво. Если ничего в речи не шел об этом, то вроде они вообще это не трогали бы. Но это не значит, что нам не надо никакой закон. Я просто замечание сделаю. Что это неудивительно, что есть у религиозных людей такая склонность к лицемерию. И мы в том числе, потому что мы все здесь, потому что мы все верующих людей, потому что мы все любим Слово Божие. Вот. Я просто так сказал, чтобы как-то лучше себе понять. Потому что у нас все есть такие тенденции, такое разочарование самого себе. Почему, Данкан, почему ты так сделал? Как-то ты прекрасно знаешь, что это не то. Зачем? И мы все, если по-честному, сделали то, что Павел писал к Коринфянам. Да испытывает же себе человек. Я уверен, что мы как-то все как-то немножко разочарованы на самого себе. Что зачем я так сделаю? Вот, видите, просто это наша психология. Это не извинение. Это просто замечание, которое чуть помогает нам понять. Ладно, 26-27 стих здесь. Он, Соломон, господствовал над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Это единственный раз в истории Израилева, когда в пределах Израиля были такие большие. Это именно тот земля, который Бог обещал дать Аврааму. От реки Ефрата до пределов Египта. И все было так хорошо, а так здесь написано 27 стих, «Сделал царь серебра в Иерусалиме в равноценном, простому камню». Я понимаю, что это все какой-то прообразом Царства Божьего. Хотя Соломон был вообще не тот человек, в самом конце, все равно его царство было какого-то прообразом Царства Божия. И если это так, то интересно, что он сделал серебра в Иерусалиме в равноценном простому камню. То есть серебра потерял свои ценности. Это просто серебра. И я думаю, в Царстве Божьем, это то, что я ожидаю особо, в Царстве Божьем, в том, что деньги потерял бы своих, ну, значительности. Представляете, в Царстве Божьем, если у одного человека есть миллиардов, а что? Ой, золото там лежит, а мы там в Царстве Божьем. Ну да, золото там лежит, и грязь там лежит, а в чем разница? А сейчас это все так значительно, что у него серебра есть, у него золото есть, у него ничего, кроме грязи. Но в Царстве Божьем такое значение вообще не будет, такой значительности. Я это очень жду в Царстве Божьем, когда мы сможем вечно сосредоточиться на духовности без всяких напряжений, ну, насчет деньги, насчет ценности этого, это более ценный, чем эту, тот квартира лучше этого и так далее. Такого не будет дальше. Хорошо, это просто вот мои мысли. Я не знаю, если у вас кое-что добавить.
Данка, извини, пожалуйста, можно ребят отпустить, встретить?
А так, конечно.
Сестру, да?
Так, конечно.